Анна Завгородняя, северяне, невеста севера. Глава первая. Скрипя уныло колесами, наша телега медленно тащилась по усыпанной снегом дороге. Косматая рослая лошадка фыркала, изредка мотала головой, но, предчувствуя скорый отдых, без излишних понуканий сама прибавила ходу и побежала бодрее. До деревни оставалось рукой подать. Дед Радим, державший в руках поводья, иногда оглядывался на меня, сидящую на самом краю телеги и болтающую ногами. Он улыбался в усы и снова отворачивался, не утруждая себя разговорами, отчего мы оба наслаждались тишиной уснувшего леса. Дорога вокруг была окружена высокими деревьями. Казалось, их верхушки взмывали вверх, будто пытались прикоснуться верхними лапами к самому небосводу. Черные стволы яркими мокрыми пятнами выделялись на фоне белоснежного зимнего одеяния, подступая к самой кромке тракта. Тянулись темной живой изгородью, созданной самой природой. Зима в этом году выдалась холодная да ранняя, с обильными снегопадами и трескучим морозом. Когда где-то закричала птица, я повернула голову на звук, но разглядеть что-либо среди густого леса было невозможно. Затянутого облаками неба начали падать снежинки. Я вытянула руку и принялась ловить пушистые хлопья с замысловатым узором. Они ложились на мою рукавицу, и я сдерживала дыхание, боясь его теплом растопить невероятно красивые морозные паутинки. Разглядывала их, любуясь, а когда они все-таки исчезали, растворившись в переплетении нити рукавицы, ловила новые. Дед Радим, оглянувшись, снова посмотрел на меня и усмехнулся моей детской забаве. Я повернула к нему лицо и, встретившись взглядом с его светлыми глазами, улыбнулась. «Поправь платок», — велел он, — «а то не ровен час застудишься, ягоза». Я кивнула и ловко пробежалась пальцами по покрытой серым шерстяным платком голове. Затем, оставив затею с ловлей снега, оглядела свое платье, оправив складки. Но вот дорога повернула влево, и лес, расступившись, открыл взору широкое белое поле и дома вдалеке, а за ними серую ленту реки. Спустя время, миновав поле с темным силуэтом пугала, печально раскинувшего в стороны руки и забытого еще с осени, мы въехали в деревню. Дома вокруг топились, и в небо вздымались столбы дыма. Я увидела тетку Миру, тащившую от колодца ведра полные воды, махнула ей рукой. Она тепло улыбнулась в ответ и пошла дальше. И хотя в такой мороз многие предпочитали сидеть в домах, во дворах царило необычное оживление. Казалось, почти все жители нашей деревеньки высыпали на улицу. Голдящие девки были разодеты в лучшие наряды. Они стайками мелькали у изгороди, смеясь и шутя. А вся детвора собралась во дворе отцовского дома. Они с любопытством заглядывали в окна и лезли друг к другу на спины, чтобы разглядеть то, что происходило внутри. Я откровенно удивилась, но потом припомнила, что на днях должен был прибыть жених моей сестры. Скорее всего, именно это и произошло за те два дня, пока мы с дедом Радимом отсутствовали. Впрочем, ни я, ни сестрица, да и никто в нашей семье, за исключением отца, не видел этого самого жениха раньше. Просто в один прекрасный день отец, вернувшись с торгов, прямо заявил сестре, что скоро она выходит замуж. Что он, дескать, нашел ей подходящего жениха, и свадьба уже дело решенное, и что скоро жених приедет со сватами и подарками. Да только выглядел при этом отец так, словно был и не рад этому сватовству. А слова его о том, какой богатый будет муж у Айге, звучали как-то неискренне, будто бы отец и сам был не рад этому союзу. На все расспросы младшей дочери о том, каков ее жених, да сколько ему лет, отец молчал или говорил кратко. «Время придет, сама увидишь и узнаешь». И Айге ждала. Молчала и надеялась на счастье, что жених будет хорош собой да богат. Да что влюбится она в него без памяти, ведь иначе-то и быть не должно. Ей, Айге, не может не повезти. Она ведь первая красавица в нашей деревне. Да и какой там в нашей? Когда из соседних поселений парни бегали в нашу деревушку на посиделке, только чтобы поглазеть на ее красу. И вот, по всей видимости, долгожданный день наступил. Оттого-то и царил такой переполох в нашем поселении. Да что уж говорить, я сама была не прочь хоть одним глазком поглядеть на будущего мужа любимой сестры. Ощущая растущее нетерпение, едва дождалась, когда телега остановится. Мы медленно въехали во двор, мимо распахнутых настежь ворот. Спрыгнув с телеги, я первым делом помогла Радиму распрячь лошадь и отвела ее в хлев, где собственноручно почистила и накормила. И лишь только после отправилась в дом, по пути заметив, что у берега стоят два больших длинных военных корабля. Ладьи были чужими, непривычными глазу, отчего я невольно остановилась и некоторое время молча рассматривала палубу. Да толстые стволы мачт со спущенными парусами и искусно вырезанные фигуры дивных животных, грозно взиравшие на чужой берег. Чужой корабль, чужая земля. В груди сжалось сердце, когда вдруг поняла, что Айге скоро увезут далеко-далеко, и вряд ли нам еще доведется свидеться с сестрицей. Но почему отец отдает ее за чужака, когда и в наших землях хватает зажиточных женихов? Отчего-то на душе стало тоскливо. Я вздохнула и пошла дальше. Отцовские слуги уже разгружали телегу. Дед сидел в сторонке на лавке и отдыхал. Я подошла к нему и присела рядом. На улице было морозно, но я не торопилась войти под крышу родного дома. Во дворе сновали незнакомые люди. Вооруженные мужчины, все как на подбор, высокие и рослые. Они бросали на нас с дедом Радимом любопытные взгляды, но не приближались, разговаривая на своем, лающем языке. Когда неожиданно из дверей дома вышел отец. Он оглядел двор, и его взгляд остановился на мне. Сдвинув брови, словно был чем-то недоволен, он неспешным шагом приблизился и встал рядом. «Чего расселась?» — произнес он довольно грубо. «Иди, тетке, помогай на кухне. Видишь, сколько гостей у нас?» Я поднялась и прошла в дом, услышав за спиной тяжелый вздох деда. Радим всегда жалел меня, незаконно рожденную дочь рабыни. Он не был мне родным дедом, но всегда относился так, словно я была ему внучкой. Не знаю, о чем заговорили Радим и отец после того, как я переступила порог, но могла лишь догадываться, как примется распекать молчан деда за то, что забрал меня с собой в город без его отцовского на то позволения. Оказавшись внутри, я поспешила в кухню, еще с порога чувствуя пьянящий аромат свежеиспеченного хлеба. Моя тетка, тощая высокая женщина по имени Анесса, сновала у очага, подгоняя нерадивых слуг, кого окриком, кого подзатыльником. Увидев меня, она нахмурилась. «Явилась?» — сердито проговорила она, вытерев руки об передник и приблизившись ко мне. Я опустила глаза. Анесса была строга, но, несмотря на кажущуюся грубость, в глубине ее сердца скрывалась добрая женщина. Правда, сегодня ее пронзительные серые глаза, цвета грозового неба, холодно поблескивали из-под густых бровей. Она уперла руки в бока и грозно посмотрела на меня. «И кто это, интересно, мне? Давал тебе позволение покидать без моего ведома дом?» — спросила она. «Знала, что гости со дня на день приедут, и все же с Радимом в город подалась, лентяйка». И я вздохнула. Что-то говорить и спорить было просто бесполезно. Из своего опыта я уже знала, что лучше просто выслушать все нарекания, спокойно и смиренно опустив глаза, чем пытаться что-то объяснить. Анесса, конечно же, прекрасно знала, что ездила я в город с Радимом не просто веселье ради, а повидать старшего брата, который не так давно поступил на службу к князю в его дружину. Но ее злило прежде всего то, что я уехала, не спросив ее разрешения. Мне хоть и вольной, но все-таки дочери рабыни, нельзя было покидать дом без видимой причины. А по приезде гостей тут явно не хватало рабочих рук, чем и был вызван понятный гнев тетки. Когда она закончила отчитывать меня, то перевела дыхание и уже более спокойным голосом велела идти месить тесто. Я кивнула и, продолжая хранить молчание, поспешила исполнить ее поручение. Анесса перекинулась на какого-то слугу, принесшего на кухню ощипанных кур. Я с облегчением услышала, как она распекает нерадивого за плохо проделанную работу, тыча ему в лицо остатками перьев на одну из куриц. Пока я занималась тестом, мимо сновали слуги. Я повязала голову легким платком, чтобы волосы не лезли в глаза. Свой, шерстяной, положила на лавку рядом. Тесто липло к рукам, я добавила немного муки, когда на кухню вбежала моя сестра, Айге. Она была младше меня на 2 года. Высокая, статная, красивая девушка, 17 лет, с круглым лицом и большими синими глазами. Не девка, а ясный летний день. Такая и глаз порадует, и сердце согреет. Увидев меня, сестрица подошла и встала рядом, молча наблюдая, как я ловко справляюсь с тестом. Когда я закончила и вымыла руки, оставив его подходить в тепле, накрытое полотенцем, Айге, наконец, нарушила молчание. Посмотрев на меня взволнованным взглядом, она внезапно взяла меня за руку и потащила за собой. «Да что случилось?» — спросила я. Странный блеск в ее глазах насторожил меня не на шутку. «Она что, собралась плакать?» «Поговорить надо», — сказала сестрица и шмыгнула носом. «Ну, коли надо», — только и успела ответить. Мы вышли из кухни и прошли в маленькую комнату, которую Айге делила со своей родной младшей сестрой. Сейчас комната оказалась пустая. Мы уселись на лавку, и Айге разрыдалась прямо у меня на плече. Я удивленно взглянула на нее, а потом неловко обняла. Я уже и без слов поняла, что произошло. Скорее всего, моей сестре совсем не пришелся по душе жених, найденный отцом. Но я молчала, выжидая, пока она выплачется и расскажет все сама, представив себе при этом, что Анесса, вероятно, скоро меня хватится и опять будет отчитывать за произвольный уход. Но оставить сейчас Айге не могла. Она все плакала и плакала. А я сидела да гладила ее по волосам, жалея, что не могу ничем помочь, кроме как выслушать и понять. Когда Айге, наконец, немного успокоилась, я вытерла ее лицо фартуком, сказав: «Ну, говори уже, что приключилось?» «Я не знаю, что мне делать», — сказала сестра, всхлипывая. У нее обычно был звонкий голос, но сейчас Айге говорила глухо и с хрипотцой. «Что случилось?» — повторила я. «Я видела этого человека, которого отец выбрал мне в мужья». Айге снова заплакала. «Сестрица, дорогая, он просто ужасен! Я никогда не смогу жить с ним. Я не хочу за него». «Чем же он так тебе не понравился?» Удивилась я, погладив сестру по густым волосам, заплетенным в 2 толстые косы, спадающие ей на грудь. «Он совсем седой, и лицо у него в шрамах», — проговорила сквозь слезы Айге. «Он старый и уродливый». Услышав такое, я невольно нахмурилась. Совсем не похоже было на отца, чтобы он отдал свою любимицу за подобного человека. Как бы ни был знатен жених, не думаю, что Молчан пошел бы на такое даже ради выгоды. Все знали, как он любит свою прекрасную Айге и просто души в ней не чает, ведь она и характером, и добрым нравом, ласковым голосом и лицом так походила на его любимую покойную жену. И тут такое... Я не верила своим ушам. «Возможно, ты ошиблась?» — спросила я. «Может, ты приняла за своего жениха просто не того человека?» Айге разрыдалась еще сильнее. «Нет, все верно», — ответила она. «Отец сам представил меня ему. О, сестрица, я в таком отчаянии. К тому же он сказал, что свадьбу намерен сыграть в своем доме и приехал сюда лишь для того, чтобы забрать меня. А отец и слова против не сказал, только кивнул согласно». Я обняла сестру, и она прижалась к моему плечу, все еще вздрагивая от рыданий. «Ну, перестань.